Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, после довольно долгого перерыва к вам возвращается радиожурнал «Друзья, зебры». На радиостанции «Говорит Москва» его ведущий Владимир Мамонтов. И я должен вам сразу сказать, что у нас тут в нашей российско-белорусской жизни произошли большие перемены. Постоянным комитетом Союзного государства России и Белоруссии перестал руководить наш большой друг и много человек, сделавший для российско-белорусской совместной жизни и дружбы, Григорий Алексеевич Рапота. Перестал он руководить, пойдет он дальше по политической линии Совет Федерации. На его место приходит бывший посол России в Белоруссии, Дмитрий Федорович Мезенцев, тоже, к счастью, большой наш друг, с которым мы не раз с вами встречались. Не так давно большое интервью давал нам для радиостанции «Говорит Москва» и для нашего радиожурнала в том числе. А на место Дмитрия Федоровича Мезенцева придет Евгений Владимирович Лукьянов. Он послом до этого работал в Латвии, но вот у него такая вот замена произошла в жизни. Придет он в Беларусь, тоже в дипломатических кругах и в наших журналистских человек хорошо известный. Я думаю, что этим переменам нам придется посвятить одну из ближайших передач. Поговорить со всеми участниками этих передвижений по политической сцене, с экспертами поговорить, что это все означает, куда это нас ведет. Но это в следующий раз. А пока начинаем с белорусских новостей.
Белорусские новины. Александр Лукашенко резко осудил появление красно-белых флагов на улицах Белоруссии. По его словам, под этими флагами проводился геноцид белорусов. «В Беларуси невозможно возрождение идей фашизма», сказал глава государства на памятном мероприятии в мемориальном комплексе «Хатынь».
У нас сегодня прокомментирует несколько новостей наш известный эксперт, журналист, ученый, философ Алексей Валерьевич Дзермонт. Алексей Валерьевич, ну вот первая новость прозвучала. Хочу вам сказать, что вы нам ее прокомментируете, мы надеемся, это раз. А во-вторых, от вас еще вот какая интересная вещь требуется. Дело в том, что у нас программа выходит на 27 марта. А ваши оппозиционные товарищи, ваши оппозиционеры, они сделали такое заявление, что, если я ничего не путаю, что 25 марта они возобновляют такую площадную уличную активность. Они во дворы уходили, на кухню уходили, как они объявили. Они зимой между собой там общались, может, к чему-то готовились. Может быть, Белоруссия, которая не разделяет взглядов оппозиции, к чему-то готовилась. Может быть, и официальные власти готовились, может быть, и силовики готовились. Может быть, и политологи готовились. Расскажите немножечко об этом и чего вы ждете в ближайшее время с учетом того, что программа выйдет после того, как эта отчетливо обозначенная дата 25-я как-то пройдет. Чего вы ждете? Небольшой прогноз.
Действительно, с этой символикой много споров, противоречий. Она на самом деле раскалывает белорусское общество. Соответственно, вряд ли что-то позитивное под этой символикой возможно. Тем более, что действительно, во время всебелорусской молитвы в Хатыни президент Лукашенко очень четко обозначил и свое отношение, да и, наверное, большинство белорусов. То есть этот флаг, под которым действительно совершались массовые преступления и геноцид белорусов. Этот флаг соседствовал с нацистской свастикой. Есть и кадры, сейчас их широко показывают по белорусскому телевидению. Поэтому я думаю, что, конечно, этому флагу не место на улицах белорусских городов. И его нужно запрещать. Это не только мое мнение. Вопрос, конечно, как это грамотно юридически сделать, чтобы эти запреты были действенными и чтобы, ну, условно говоря, под гребенку не попадали какие-то исторические артефакты, с ним связанные в период 91-94 годов. Да. Но, тем не менее, это не отменяет необходимости, собственно, борьбы вот с этой символикой, потому что ее пытаются пропихнуть под видом исторической, это категорически делать нельзя, а вот дать правовую оценку, применить такие санкции, которые действительно эту символику уберут, наладить контрработу, чтобы объяснять, что за этой символикой стоит. Вот это все, по-моему, уже частично делается, но нужно придать этому завершенную форму, правовую форму и, наконец, людям однозначно дать оценку вот этой всей символики, тем идеям, которые за ней стоят.
Угу. Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, если я правильно понял, из последнего своего визита в Беларусь, мы там виделись, встречались, вы сказали мне, вы и друзья, прочие другие дорогие мои сибры, сказали, что 25-го объявили об этом оппозиционеры, что заново начинается период активности такой, площадной активности, уличной активности. Ну и что? Как вы видите, будет что-то серьезное? Будут раскачивать по-настоящему? И если да, то мы извлекли с вами какие-то уроки из этой всей истории, которая нам качала Беларусь? Я уж так, нам, мы не можем отделить себя от Беларуси, вы уж простите нас, пожалуйста, за это. Качало и, в общем, много тревоги нам тут принесло. В прошлом году, я имею в виду.
Да, да, я понимаю. Действительно, оппозиция пытается реанимировать протест. Они надеются, что вот весна пришла, лучше стала погода, и люди снова будут на улицах там что-то требовать, протестовать и так далее. Ну, такой у них план. В конце концов, на это выделены средства, они должны их отрабатывать, они должны показать, что все еще это живо, что и лидеры не просто так там в Литве, Польше хлеб свой едят. Это понятно, они работают. Но, на мой взгляд, все-таки государство сильно встрепенулось, мобилизовалось. Я думаю, что уже видно, что никаких заявок не принято на эти мероприятия 25-го. В отличие, кстати, от предыдущих лет. Уроки извлечены, уроки эти, да. Силовики вряд ли допустят какие-то сборища на эти дни. И это правильно. Потому что там и дата очень сомнительная. Ну и мы все понимаем, это снова будет попытка на улицах организовывать всякое безобразие. Вот. И это, безусловно, не нужно допустить. Тем более, что на самом деле протест уходит в землю, да, то есть он сильно-сильно сдувается, и эти попытки его реанимировать, они не нужны на самом деле уже белорусам, которые начинают успокаиваться, приходить в себя, даже те, кто выходили на улицы. Вот. Ну и, конечно, помощь и реакция России вот в те события в августе, сентябре, она была очень своевременной и реально помогла, особенно в информационном плане, все-таки объяснить людям, что происходит. И сейчас, я думаю, ну, мы уже не настолько, конечно, обеспокоены, что будет 25-го. Есть уверенность, что мы справимся, но нашим братьям, нашим друзьям в России стоит объяснить, конечно, что это, опять же, не протесты каких-то там вот обычных граждан, которые недовольны чем-то всерьез, да, это попытка уже конкретно националистов, лидеров, которые сидят на Западе, вот этот протест использовать как такой инструмент взлома государства, тут уже без экивоков, тут уже никаких сомнений в том, что это за люди, какие у них цели, нет. Все это уже приобрело окончательно прозападные, националистические, в конечном итоге антироссийские формы. Даже Тихановская уже в открытую говорит и про Крым, как она к нему относится, и про Россию, про Путина. Но,
все, научили девушку, но они уже все научили девушку, что теперь уже скрываться нечего. Выдумывать нечего, надо говорить как есть, да. А то денег лишат, а то все деньги отберут.
Поэтому, конечно, в России просто это нужно четко понимать, какая из сторон за что выступает. Вот. Ну а мы здесь внутри, в принципе, уверены, что ничего у них не получится. Мы кое-чему тоже научились, да, мобилизовались, это верно. И в информационной среде начали нормально работать. Поэтому, ну вот такая оценка.
Вы знаете, я что хочу сказать. Познакомили меня коллеги, и вы, и коллеги ваши познакомили меня с результатами недавнего социологического вопроса о том, как белорусы оценивали вот эти события прошлого года, оппозиционную активность эту и так далее. И, вы знаете, я подумал, там гораздо более такие весомые есть цифры и касательно легитимности президента Александра Григорьевича Лукашенко и тех событий, которые происходили. Я вот подумал, вот если бы эту социологию провести на улице, на площади, да в то время, наверняка бы в горячке там такого бы наворотили, наговорили, наснимали бы с работы, что потом бы, когда все улеглось, вот как сейчас, скажем, да, то, в общем, многие даже из тех, кто был разгорячен, подумал бы, а давайте взвесим, давайте в спокойной обстановке, не на улице, не на митинге, давайте взвесим, а кто мне даст работу, а кто мне даст будущее, Да, у меня есть претензии к власти. А что, в России или в другой любой стране у граждан нет претензий к власти? Да полно. Имеется возможность высказывать эти претензии? Ну, должна быть, по крайней мере, да. Но взять и вот так неожиданно перевернуть самим себе страну, даже со всеми претензиями, даже со всеми нюансами и сложностями, наверное, страну, которая, в общем, кормит, учит, образовывает, обрисовывает то или иное будущее, ну, давайте спорить с этим, давайте говорить об этом, давайте вместе его менять и так далее, если уже это надо нам, да, мы решили как граждане, но только не в этой горячке. Мне кажется, что сейчас в Белоруссии такой период, мне вообще всегда Беларусь казалась такая, любите вы поразмышлять, погодить немножко, подумать, не спешить никуда еще. Десять раз откашляться, прежде чем сказать, и так далее. Есть у вас такая национальная черта, вы не такие горячие, как прочие горячие парни, мы их знаем. Они кругом нас тут везде, да и у нас хватает. Понимаете? Вот мне кажется, вот это очень позитивно, мне кажется. Да, можно все поменять, можно все изменить, можно все переделать и так далее. Но только давайте четко понимать, зачем, кому это выгодно, и будет ли нам от этого лучше. Нам, нашим детям, они иногда ведь тоже эти дети, им кажется, что они умнее родителей, а ведь часто бывает, что им это только кажется. Знаете, есть хороший анекдот, он не к политике имеет отношение, а просто к жизни. Говорит, ну, знаете, когда мне было 16 лет, мой папаня, отец мой, был дурак-дураком. Ну, к тому, как мне стало 30, он сильно поумнел. Так вот, мне кажется, и здесь некоторые поколенческие вещи, некоторые вещи, которые принимаются без ажитации, они, в общем, больше на пользу идут и обществу, и поколению.
Белорусские новины. МАГАТЭ считает белорусскую АЭС абсолютно безопасной. Международное агентство по атомной энергии продолжит работать в Беларуси по соблюдению ядерной безопасности, заявил гендиректор организации Мариано Гросси во время выступления в Европарламенте.
МАГАТЭ признала, что белорусская атомная станция абсолютно безопасна, выходит на проектную мощность современно и обеспечивает то самое будущее. Вот, может быть, эта атомная станция, несмотря на то, что внутри нее такая, в общем, в реакторе бурная жизнь происходит, да, но обеспечивает она спокойное, долгосрочное будущее. Вот, мне кажется, в реакторе общественной жизни тоже должно быть, какая бы бурная история там внутри ни была, обеспечивать она должна спокойное развитие, спокойное будущее. Как вам будущее с новой атомной станцией? Как у вас там, у вас электромобили уже бегают, у вас же будет избыток электроэнергии? Там, говорят, у вас электромобили побегут скоро или уже бегают?
Бегают. Уже и электробусы по Минску, да, собственно, и промышленность уже, производящая электротранспорт, у нас появилась, она развивается, и еще больше импульс будет придан с выходом БелАЭС на проектную мощность. И поэтому, конечно, это серьезный такой фактор развития. Мы даже еще до конца сейчас не понимаем, насколько все изменится, потому что электротранспорт, он будет развиваться во всем мире. Это такой глобальный тренд, а мы как бы в него вписались, мы впереди. Да. И если будем производить, то на весь рынок Евразийского Союза, а может быть и дальше это все пойдет. И у себя все перестроим под этот экологически, кстати, чистый вид транспорта. Угу. Вот. А еще, конечно, в этом заявлении МАГАТЭ оценки. Есть некая у меня надежда на здравый смысл в принципе в глобальном масштабе. Ведь что такое МАГАТЭ?
Что международники да. будут реально оценивать нас с вами, да?
Да.
Без политического уклона какого-то.
Одна из немногих не идеологизированных международных структур, где, кстати, западных представителей много, но они все-таки понимают, что вот в этих вещах давать какие-то оценки, фейки, вбросы или идти на поводу у политиков, вот это уже как бы понизит саму марку и этих людей, которые там работают, и самой организации. Поэтому вот там, пусть она и создавалась во времена холодной войны, но кажется, рациональность и здравый смысл присутствуют как нигде. Если бы было к чему придраться, это было бы сделано. То есть люди все-таки ответственно подходят к тому и ответственно, объективно оценивают, что происходит на той же белорусской атомной станции. Вот это все-таки вселяет надежду, что международный диалог и сотрудничество, оно все-таки не умерло окончательно, даже несмотря на вот эти заявления странных политиков, особенно западных или конкретно там Литвы. То есть это значит, что есть надежда на мир во всем мире и на сотрудничество в мирных целях.
Хорошо.
Вот это для меня тоже такой важный показатель.
Да, это хороший. Вообще, то, как МАГАТЭ себя ведет, вот желательно, чтобы все так бы себя вели. Какой-нибудь, я не знаю, как там правильно называется, это Федерация хоккейного спорта или там мировая, которая взяла и отобрала у Беларуси чемпионат. Но это что такое? Ну, спорт-то...
Или Олимпийский комитет.
Олимпийский комитет, и Беларусь, Россия, постоянно. Но это что такое? Ну, подождите, есть вещи, которые еще несколько лет тому назад, буквально, если, может быть, десятилетия тому назад, для нас с вами, мне кажется, Алексей Валерьевич, совершенно были неприемлемы и непонятны, да? Мы всегда понимали, вот тут Советский Союз, тут идет борьба страшная, значит, с американским империализмом и так далее, да? И только в 80-м году мы внезапно обнаружили, что это может иметь такую форму, когда берут и закрывают Олимпиаду в Москве.
Это
для нас было шоком, я помню, для нас тогда, потому что так вот они, оказывается, как устроены-то внутри. Вот как эта объективность, эта деполитизация, спорт отдельно, а это отдельно, о спорт ты мир, и о МАГАТЭ ты тоже мир, да еще какой сложный и опасный и так далее. И все это рушится. Сейчас... Что осталось-то непонятно. Вы правильную тему подняли. Кроме МАГАТЭ, что еще осталось? На что можно положиться в мире? На ООН можно, не знаю. На эту организацию, которая химическим оружием ведает, можно? Не похоже, что можно. Тоже политикан на политикане. Это точно нам надо с вами помнить и с этим побороться в рамках наших скромных сил.
Белорусские новины. Белнефтехим. Транзит через порты России выгоднее. Россия предложила более выгодные условия транзита нефтепродуктов, чем имеющиеся в портах стран Балтии, заявил пресс-секретарь Белнефтехима Александр Тищенко.
Я думаю, это движение вот в том правильном направлении. Пусть такими не, скажем, уж совсем глобальными какими-то шагами, но очень точными, верными и значительными, потому что мы таким образом закольцовываем и транзит, и производство нефтепродуктов внутри нашего союзного государства. Не отдаем эти деньги прибалтам, которые за эти же деньги на нас и гавкают, чтобы было странно, да? Поэтому это логичное, справедливое решение, которое будет работать на развитие внутренних наших связей, транспортных, иных. Но это нужно было делать. Понятно, что за всем стоит экономика, там какие-то у кого-то плюсы-минусы, сведем это в общую потом картину, но главное, чтобы между собой мы это все решили и решаем, как оказывается. Главное, как бы придавать просто импульс и, наконец, принимать правильные решения. Поэтому таких вот шагов на самом деле уже накапливается много, и в итоге они все дадут такой общий синергетический эффект, на, как мне кажется. А вот но это с транзитом очень важно. Это вот такой сигнал того, что интеграция идет и идет верно.
Алексей Валерьевич, спасибо вам за комментарии. И надеюсь, вы останетесь у нас весь будущий сезон одним из главных экспертов. А я что хочу сказать, что у нас сейчас для радиослушателей наших замечательных есть приятная новость. У нас сегодня будет премьера рубрики. Рубрика называется «Мимоходом». И название, и сама рубрика это родились из того, что я хорошо знаю Анастасию Николаевну Телешеву. Она у нас иногда как эксперт и как комментатор выступает. Но вообще я знаю, что у нее очень хорошо получаются короткие зарисовки из жизни. Иногда лирические, иногда цепляющие, иногда острые, иногда просто душевные. Но всегда имеющие отношение к реальной жизни в Беларуси сегодняшней, к реальным людям. И выдает такой... острый взгляд и добрую душу. А вообще, Анастасия Николаевна, главный редактор газеты «Антенна» в Минске, но она согласилась с нами посотрудничать и вот так раз в программу, мимоходом, кое-что рассказывать про Минск, его жителей и тамошнюю белорусскую жизнь.
Мимоходом.
Ой, слушайте, Анастасия, расскажите последнюю историю на Фейсбуке у вас, которая, она такая симпатичная, о том, как вы в метро спустились и там бабушку встретили.
Спускалась вниз по лесенке, шла в подземку, и у нас обычно, как и у вас в Москве, я думаю, стоят бабушки, не знаю, там в Москве возможно ли, но думаю, чуть дальше Москвы такое часто случается. Стоит бабушка с цветами. Ну, знаете, какие-то цветочки домашние, они высажены в такие баночки из-под сметаны пластиковые, они таких каких-то неопознаваемых видов. И единственное, что я могла знать из всего это кактусы. Ну, я узнавала более-менее какие-то что-то на что-то похожее, фиалочки там какие-то чахлые, еще что-то. Цена там не стояла даже, бабушка, видимо, называла, исходя из внешнего вида идущих. Идет мимо девушка, бабушка ее цепляет взглядом, вы знаете, как тяжело иногда отказать бабушкам, не то что во взгляде, а в покупке, во всем. Цепляет взглядом девушку, ну, мы почти вместе с этой девушкой идем мимо этой бабушки. И бабушка цепляет девушку словами: вот, возьмите цветочки. Это цветочки для того, чтобы заманить мужчин, чтобы заманить мужчин.
Приворот.
Да, слово забыла, да. И девушка, ну, конечно, оглядывается, смеется со всей этой ситуации и узнает, а что у вас такое вот, у вас же кактусы стоят, кого можно на кактус зацепить, какой из видов мужчин?
Слушайте, она психолог, бабуля психолог, она же пытается поймать покупателя на зацепить за что-то очень живое.
Девушка юная такая вся, возможно, свободная, возможно, в поиске. Ну и, конечно, она ее цепляет на этот кактус.
Так.
Ну и девушка на это ведется, ну и вот отвечает, что а кого можно на кактус-то вот подловить, кого из мужчин можно, так сказать, заманить этим кактусом? А бабушка, недолго думая, отвечает, а ну на кактус, вот не помню, кого она сказала, заводчан можно зацепить, и там еще кого-то тоже со специальностью. Ага. Девушка хохочет уже в ответ и отвечает, а мне бы вот айтишника, а айтишники...
А, она работника МАЗа или завода какого-то крупного,
Девушка хотела айтишника, понимаете, может быть, возможно, у нее уже были заводчане с КамАЗа, и что-то не сошлось, вот хотела что-то новенькое. Я рассказала, значит, на айтишника, а в Минске, ну, если это ни для кого не тайна, Силиконовая долина, айтишников хватает. И это завидные женихи у нас считают. А бабушка тоже не замедливает с ответом и отвечает ей, что вы знаете что, мне нужно поглядеть в своей энциклопедии. Не знаю, там какая у тебя энциклопедия с этого, видимо. Но, видимо, это Каланхоэ. То есть на Каланхоэ можно...
Айтишника на Каланхоэ.
Да, айтишника на Каланхоэ, потому что эти два слова, они не наши, заимствованные, и вот поэтому, видимо, Каланхоэ и айтишник сочетаются.
Прекрасно.
Ну, это из последних случаев, что мне вспоминается, а остальные обязуюсь вам дочитать, сейчас уже не вспомню, что было много ситуаций, вы же сами знаете.
Вот теперь все, вы попались. Вот смотрите, я вас как айтишник на Каланхоэ сейчас поймаю, и, значит, как та бабуля, и договоримся, вот следующие программы...
Можно зачитывать будет.
Да, можно будет и ну, хоть начитывайте, хоть рассказывайте, все прекрасно. Но вы становитесь постоянной. Вы заходите как постоянная рубрика, миниатюрочка такая вот от Анастасии Телешевой, от еще раз повторяю, главного редактора газеты «Антенна» из Минска.
Спасибо.
Уходим на новости, возвращайтесь к нам через несколько минут.